Здравствуйте, сегодня среда, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Усилятся ли репрессии против крымских татар после взрывов на складах боеприпасов и военной авиабазе в аннексированном Крыму? Страны Европейского Союза пытаются выработать общую политику по поводу выдачи виз гражданам России и Беларуси в условиях продолжающейся агрессии России против Украины. В Эстонии демонтированы несколько советских памятников, включая памятник танку Т-34 в Нарве. Также сегодня.
А там тысячи километров просто. Бойня идет, кровь, смерть, жесть полная. А тут все спокойно. Мы как-то отстраняемся от этого всего, потому что нам так будет совсем тяжело жить. Но мне кажется, нужно это чувствовать.
Лидер ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за антивоенное высказывание на майском концерте в Уфе. Главной темой обсуждения остаются взрывы в аннексированном Крыму. Власти вынуждены эвакуировать население домов, находящихся в непосредственной близости от складов боеприпасов. Нарушена нормальная работа железнодорожного транспорта. Приехавшие на отдых туристы массово покидают крымские курорты. Министерство обороны Украины по-прежнему напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при курении в общественных местах. Зато Минобороны России заявило, что взрывы боеприпасов на складе в Джанкойском районе – результат диверсии. Из этого сообщения неясно, идет ли речь о работе диверсионных подразделений Вооруженных сил Украины или подрыв мог совершить кто-то из местных жителей. В течение 8 лет оккупации в Крыму не раз возбуждались дела по обвинению в совершении или попытке организации диверсий. Жестоким репрессиям все эти годы подвергались крымские татары, оказывающие мирное сопротивление российским властям Крыма. Тут стоит отметить, что Джанкойский район – место компактного проживания крымских татар. Вот что говорит многоработавший в Крыму журналист, главный редактор киевского издания «Граты» Антон Наумлюк.
Наверное, можно предполагать, что репрессии и уголовное преследование увеличатся по отношению к крымским татарам. Сложно предсказать, в какую сторону это все будет аккумулировано, появится ли какое-то новое дело там, крымско-татарских диверсантов, на которых попытаются повесить вину за неудачи и за отсутствие безопасности, потому что как-то же нужно объяснять гражданам, почему у них под боком взрываются то аэродром, то склады с боеприпасами. С другой стороны, действительно, эти репрессии не прекращались на протяжении вот всех последних лет оккупации. Наверное, каких-то новых сценариев, каких-то прям совсем необычных шагов ожидать не приходится. Скорее всего, это будет просто усиление давления, усиление режима надзора над теми активистами крымско-татарскими, за которыми, в общем, этот режим и так установлен, и за которыми ФСБ и Центр Э так наблюдают. Несколько факторов, которые такие яркие, которые могут свидетельствовать о реакции российских властей в Крыму на целый ряд взрывов, целый ряд каких-то инцидентов, которые нужно как-то объяснять общественности. Во-первых, сегодняшний релиз ФСБ, который отчитался о том, что была разгромлена ячейка террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», которая координировалась из Украины. Это почти цитата по памяти. На самом деле, это событие недельной давности, это задержание в Джанкое 5 крымских татар, которых действительно обвиняют в причастности к исламской партии «Хизб-ут-Тахрир». Это такая пан-исламистская организация, которая признана террористической только в России. В Украине, в большинстве европейских стран действует вполне открыто и свободно, и никаких террористических действий за всю историю существования этой партии не было зафиксировано. Но, тем не менее, в России мусульман, и крымских мусульман в особенности, массово преследуют по делу о причастности к этой организации. Совершенно по формальным признакам о причастности, не про террористические какие-то акты, не про какие-то акты насилия, методы, которые не зафиксированы, а вот только по тому признаку, что человек относится к этой партии, там, участвовал в собраниях мусульман, обсуждал какие-то политические или религиозные вопросы. Наверное, можно сказать, что таким релизом, который говорит о событиях недельной давности, которые уж точно никак не имеют отношения к инцидентам, которые происходили в последнее время на военных объектах в Крыму, наверное, можно предположить, что ФСБ пытается таким образом, ну, какую-то информационную заглушку дать, что вот смотрите, произошли какие-то взрывы непонятные, непонятно, как их объяснять, но тем не менее мы боремся за безопасность, мы вот раскрыли какую-то террористическую организацию. Понятно, что никто не объясняет, что это за организация, что там к терроризму она никакого отношения не имеет и так далее, что эти крымские татары в Джанкое жили себе спокойно и мирно на протяжении всех этих лет. Некоторые из них, как Энвер Крош, например, подвергались и репрессиям, и пыткам еще там с 15-го года, и тем не менее никуда не уехали и ничем предосудительным не занимались. Но это, конечно, никто не объясняет. А вот релиз о том, что разгромлена ячейка террористической организации, вышел сегодня, наверное, это тоже симптоматично. Ну и плюс сегодня же в Верховном суде Крыма гособвинение, прокурор запросил по 15 лет лишения свободы по делу о так называемых крымско-татарских диверсантах. Это вот, наверное, чуть ли не единственное дело в Крыму, где крымских татар, троих, это братья Ахтемовы и зампред Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял, обвиняют в прямой диверсии, в подрыве газопровода у села Перевальна. Больше, наверное, таких дел с участием только крымских татар не было, а это вот появилось после того, как Джелял поучаствовал в украинской крымской платформе, выступил там, вернулся в Крым, и сразу появилось это уголовное дело, и сразу началось его преследование. В этом деле тоже были и пытки электричеством, с помощью которых выбивали признание у Асана Ахтемова, и очевидные признаки фальсификации, судя по материалам, которые я анализировал, материалам дела. Вот. И тем не менее этот процесс вот подходит к концу. Сегодня им запросили сроки по 15 лет каждому. Поэтому, наверное, я так предполагаю, что будут и усиливать надзор, будут усиливать давление на активистов для того, чтобы публичная нелояльность, а там тот же Нариман Джелял, он совершенно публично, открыто всегда выражал свою политическую нелояльность российским властям. И это, конечно, не могло нравиться ни силовикам, там, ни спецслужбам, которые действуют на полуострове. За такими людьми, конечно, сейчас, скорее всего, придут или они будут находиться в еще большей зоне риска. Но, с другой стороны, все 8 лет это продолжается. Наверное, те, кто там остаются, и те, кто до сих пор ведут какое-то свое мирное сопротивление там, в рамках крымской солидарности, объединения родственников, адвокатов, активистов в Крыму, или просто выражают какую-то свою публичную активность там, в соцсетях, ну, наверное, к таким вещам уже привыкли и вполне готовы.
Говорил журналист, главный редактор судебного издания «Граты» Антон Наумлюк. Ну и, конечно же, многих россиян волнуют звучащие сейчас из стран Европы заявления о необходимости сократить или даже запретить выдачу гражданам России въездных виз, пока в Украине продолжается война. Президент Украины Владимир Зеленский считает запрет на въезд россиян в Европу самой эффективной санкцией, способной вызвать массовое недовольство режимом Владимира Путина. Хотя многие ему возражают, указывая, что за границу регулярно выезжает от силы 1 миллион человек из 140-миллионного населения России. Тем не менее, Финляндия объявила о планах сократить с осени в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз. Вот что сказал по этому поводу министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто.
В то время, когда мы пытаемся помочь украинским беженцам, турпоток из России существенно увеличился. Мы считаем неуместным превращение Финляндии в перевалочный пункт для отпускных поездок россиян в Европу.
Говорил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто, а в Эстонии уже действует запрет на въезд в страну граждан России по визам, выданным эстонскими консульствами. Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркивает, что въезд в Европу – это не право, а привилегия.
Пока они едут посмотреть на Бранденбургские ворота, люди умирают под бомбами Российской Федерации. Власть России использует налоги этих людей, которые отправляются в туристические поездки в Европу. Попасть в одну из стран Европы – не право человека. А во-вторых, надо признать, что российское общество, по большей части, тоже несет пассивную моральную ответственность за зверства на украинской земле. Юридическая ответственность на Путине и его ближнем круге, на этих палачах геноцида. Но моральная ответственность, конечно, лежит и на стране, и ее гражданах.
Это было мнение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Кстати, вчера же правительство Эстонии выполнило свое обещание о демонтаже памятников советской эпохи, демонтирован и перевезен в исторический музей и танк Т-34, который был установлен на постаменте в приграничной с Россией Нарве. Для того, чтобы избежать волнений, было принято решение временно закрыть российско-эстонскую границу. О том, как это происходило, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Балтии Марией Кугель рассказывает нарвский журналист Михаил Камашко.
Вчера достаточно ранним утром правительство на своем экстренном заседании решило все-таки танк убрать и делать это максимально быстро, прямо во вторник. Рано утром полиция оцепила этот район дороги, которые ведут к танку, и там еще рядом располагаются ряд монументов, и вот началась такая спецоперация. Никого туда не пускали, техника приехала, снимали танк, ну и одновременно в течение дня еще 6 монументов, которые расположены на территории Нарва и Нарва-Йосу, тут поблизости.
Протесты были?
Нет, ну какие протесты? То есть прямо, чтобы люди приходили с плакатами, транспарантами, что-то активное, нет, не было. На это немало причин. Первая причина, я уже не раз всем рассказываю, что политологически склонное к агрессии общества. Обычно там много молодых мужчин от 20 до 40 лет. В Нарве демография совершенно иная. Нарва город стареющий. У нас просто нет этой пассионарности. Второй момент. Люди не идиоты. Они видели, что государство может быть весьма жестоким и репрессивным, когда идет какие-то большие такие процессы протестные. Все помнят 2007 год с бронзовой ночью. Ну и третий момент. Полиция предварительно нескольких людей, которые могли бы быть лидерами протеста, хотя я там некоторых людей шапочно знаю, и, ну, какие из них лидеры протеста, просто обычные горожане. Полиция задержала их на 48 часов, ну, чтобы на всякий случай ничего не было, и еще нескольких людей в течение дня. Они были задержаны, но, как полиция пишет, из-за призывов к каким-то действиям. Но опять, у нас люди не те, которые, если вдруг что, выходят на улицы и пытаются что-то там делать агрессивное и активное, наверное, больше любят говорить и что-нибудь в разговоре решать.
Из-за призыва в соцсетях?
Да, из-за призыва в соцсетях нескольких людей, но они были задержаны. Когда сняли полицейское оцепление, и люди поехали к тому месту, где стоял танк или стояли другие монументы, вот сейчас до сих пор приезжают, и ночью было много людей, они возлагают цветы, они ставят свечи, они общаются друг с другом. То есть монументов уже нет, но места остаются некоторыми культовыми и важными, и люди выражают себя таким образом, что они показывают, что им не все равно, приезжают и оставляют цветы.
Как это относятся власти?
Никак, ну то есть это вот такое выражение. Никого не разгоняют, никого не ограничивают. То есть пока это все в рамках такого неорганизованного и приличного, цивильного, все нормально.
А что касается границы, сообщалось, что граница временно закрывалась. Это верно?
Да, дело в том, что один из семи монументов, которые убирались, даже, скажу, два из этих семи, находится недалеко от Петровской площади. Это центр города, но в то же время это уже граница с Российской Федерацией. Там находится основной КПП Нарва-1, где пешеходы, автобусы, автомобили и грузовой транспорт пересекает. Поэтому Петровская площадь была тоже оцеплена для того, чтобы снять такие каменные таблицы с бастиона «Триумф», где перечислены дивизии, которые отличились при боях под Нарвой во время 44-го года. И в замковом парке, там тоже неподалеку, стояла стела, посвященная Второй мировой войне, советские годы установленная. Их тоже разбирали, снимали, и чтобы ограничить территорию, чтобы там не было никого, кроме полиции и тех, кто занимается непосредственно демонтажом, они перекрыли, и, следовательно, перекрыта была и возможность пересечь границу, потому что у нас тут такой узел транспортный, логистический.
Рассказывал нарвский журналист Михаил Камашко, с ним беседовала наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель. Но, конечно же, единства в странах Европы по вопросу о визах и видах на жительство для граждан России нет. Взять хотя бы запрет на въезд в Эстонию. По тем же эстонским визам в Шенгенскую зону можно въехать через Латвию или Финляндию, а потом беспрепятственно приехать в Эстонию. Для кого-то это крайне неудобно, конечно, но в целом говорить об эффективности такой меры не приходится. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости помогать тем, кто покидает покидает Россию в знак протеста против войны в Украине и опасаясь политических репрессий.
Думаю, в разных странах есть пространство для маневра. Так всегда было, и можно начать обсуждение, что делать на европейском уровне. Нам важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Они бежали во многие страны Европы, в другие страны вокруг России, и все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им возможности покинуть страну, выбраться на свободу, спастись от диктатуры в России.
Говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Очевидно, что возможный полный запрет на въезд россиян в Европу будет эффективно действовать только в условиях выработки четкой общей политики Евросоюза, ну или хотя бы стран-участниц Шенгенского соглашения. Журналисты телеканала «Настоящее время» обратились за комментарием к представителю Европейской комиссии Аните Хиппер, но она ответила очень расплывчато.
Я хотела бы начать с того, что в вопросе виз Европейский Союз изначально отреагировал немедленно и даже частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это произошло еще 25 февраля. И, конечно, нацелено это было на людей, близких к российскому режиму, бизнесменов и дипломатов. Позже, в мае, мы выпустили специальное руководство, чтобы помочь странам ЕС и их консульствам в вопросах визового режима с Россией. И согласно этому руководству, члены Евросоюза должны проводить самостоятельную проверку каждой заявки на получение визы и могут отказывать в ее выдаче, в том числе, если увидят угрозу общественному порядку или безопасности, но также и в связи с международными отношениями. Внутри Европейского Союза, между его членами, эта дискуссия продолжается, учитывая все последние новости, чтобы обеспечить дальнейшие скоординированные действия. Если резюмировать, ситуация сложная, и нам приходится работать в крайне непростых обстоятельствах. Но Евросоюз делает все, чтобы найти общую позицию и действовать вместе.
Говорила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор о визах. Вот что думает по поводу разногласий среди стран ЕС в вопросе о выдаче виз гражданам России и Белоруссии, о том, как эти разногласия могут быть урегулированы, живущий в Германии политолог Алексей Юсупов. Он руководитель российской программы фонда имени первого демократически избранного президента Германии Фридриха Эберта.
В Эстонии, в Латвии эта мотивировка скорее через ощущение угрозы, ощущение безопасности, плюс они воспринимают увеличившийся поток россиян, который просто за счет закрытия неба физически, возможно, увеличился как некий новый фактор, угрожающий им. Это один тип мотивов. Второй тип мотивов у стран типа Дании, Финляндии, Чехии частично – это найти наказание. То есть это, на самом деле, поиск дальнейших санкционных механизмов. Есть такое ощущение, что санкции, которые применены, недостаточно эффективны, хотя я считаю, что просто мало времени прошло, но есть такое ощущение, и поэтому идет поиск новых санкционных механизмов. И это побудительные причины друг с другом не связаны. А когда речь заходит о моральной стороне вопроса, они все якобы представляются одним общим фронтом европейской политики. На самом деле его нет. Та же Болгария, например, не выдает сейчас визы так, как раньше, не потому что она чувствует себя под угрозой, и не потому что она ищет новые санкционные механизмы, а потому что у нее просто после высылки ее дипломатов в России нету персонала для того, чтобы так же, как раньше, обрабатывать заявки. В Шенгене предусмотрена возможность в конвенции о запрете въезда по решению отдельной страны Шенгена для людей, которые представляют опасность национальной безопасности или общественному порядку. Это две формулировки, которые там есть. Могу себе представить, что будет попытка некоторых стран это расширение толковательно применить ко всем россиянам. Но на самом деле речь там идет о конкретных людях. То есть это должны быть конкретные данные с паспортными данными, с датой рождения, с именем. Вот такие люди вносятся в общую базу данных полицейскую, и тогда им нет входа в шенгенскую зону. Чтобы внести просто всех по паспорту, такого никогда не было, и Шенген этого не предусматривает. Чисто гипотетически, представьте себе Чехию. У нее 4 границы с другими европейскими странами, членами Шенгена. Если она решает, что она прекращает принимать не просто россиян и выдавать им Шенген, а действительно перестает признавать Шенген других стран, выданных россиянам, это значит, что она эффективно должна ввести везде пограничный контроль. Иначе это остается фарсом. Но это абсолютно нереалистичный сценарий. В итоге, что может получиться? Ограничение доступа и реального объема путешествующих, оно возможно. Но для него не обязательно менять законодательство. Можно ввести дополнительные таможенные, санитарные, эпидемиологические барьеры. Можно ввести дополнительную нагрузку по доказательству финансов. Отказываться признавать карту мира, еще какие-то другие доказательства, средств на банковских счетах. Есть бесконечное количество других барьеров, которые можно активировать. Поэтому мне кажется, что то, что мы сейчас слышим, это подготовка к поиску более технически реализуемого и менее генерализированного такого решения. То есть в итоге будет что-то, возможно, среднее на уровне отдельных стран. На уровне Европейского Союза, я считаю, ничего из этого не будет.
Это было мнение руководителя российской программы фонда имени Фридриха Эберта, политолога Алексея Юсупова. И добавлю, что основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в очередном письме из колонии выразил возмущение тем, что глава «Газпрома» Алексей Миллер все еще не находится под санкциями. Вот что он, в частности, написал.
На уровне Европарламента, Конгресса и Сената США, национальных парламентов, есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны. А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Как это вообще возможно, что до сих пор в европейских санкционных списках нет главы «Газпрома» Миллера, главного путинского доверенного вора с 90-х годов, человека, который буквально растащил «Газпром» и спонсирует теперь путинскую семью и любовниц? Объясните мне, почему глава Роснефти Сечин под санкциями ЕС, а Миллер нет?
Это был фрагмент письма из колонии Алексея Навального, основателя фонда борьбы с коррупцией. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации российской армии за антивоенное заявление на майском концерте ДДТ в Уфе. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о так называемой спецоперации, назвав ее наполеоновскими планами и тем самым дискредитировал российскую армию. Шевчук, который не присутствовал на судебных слушаниях, в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. При повторном нарушении Шевчуку может грозить уже уголовное преследование по статье, предусматривающей до 3 лет лишения свободы. Конечно же, журналистов волновало, вменялись ли Шевчуку в вину его слова о родине, которую он просил не сравнивать с ягодицами президента. Этот фрагмент его выступления собрал в социальных сетях, кажется, десятки миллионов просмотров. Адвокат Шевчука Александр Передрук с улыбкой подтвердил, что эти слова в вину музыканту вменялись.
Скажите, пожалуйста, какие вот точно фразы в протоколе об административном правонарушении?
Там достаточно большой текст. Текст состоит из двух раз, из двух, скорее так скажем, различных текстов.
А вот знаменитая фраза, которая сейчас везде в интернете, она присутствует?
Она присутствует, потому что это так
говорил. Говорил адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук. Вообще, простое логическое умозаключение заставляет сделать вывод, что суд, признав несоответствующим действительности заявление Шевчука о родине, сам к родине относится, мягко говоря, пренебрежительно. Ну, подумайте сами. Но если серьезно, мне кажется важным дать вам послушать полную версию вот того антивоенного заявления Юрия Шевчука на майском концерте в Уфе. Там есть слова, которые гораздо важнее.
Когда тебе очень тяжело, тяжело просто мне, я помню, я чуть с ума не сошел, когда в 95-м году весной приехал из Чечни, где погибали люди, как сейчас гибнут. Гибли наши пацаны. Я знаю много уфимцев, да, из Башкирии. И гибли женщины, дети, старики. А я первый раз был в таком замесе. И приехал, знаете, вообще не мог. Вот ничего. Просто не говорить, не думать. Я просто бухал как. Ой, Господи, да, и в тоске в полной находился. И не знал, что делать. А вы знаете, когда с войны приезжаешь, тут фронтовики не знают. А люди ходят по магазинам, сидят в ресторанах, выпивают. А там 1000 километров просто бой не идет. Кровь смерти.
жесть полная. А тут все спокойно, мы как-то отстраняемся от этого всего, потому что нам так будет совсем тяжело жить. Но мне кажется, нужно это чувствовать. Эмпатия наша не должна засохнуть. И сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнут. Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да?
Ура! Спасибо!
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина! И я после Чечни написал первую песню. Она называется «Любовь». Знаете почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И «Любовь» эта песня меня спасла. И сейчас мы вам споем эту песню. Спасибо.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».